Мы сейчас будем обсуждать тему еврейско-итальянских диалектов. И до того, как я буду обсудить эту тему, я бы хотел сказать несколько слов об еврейском населении в Италии. Италия – это самая первая страна Западной Европы, где находились евреи уже с древних времен, уже со времен Юлия Кесара, который был доброжелательный к евреям и их принял в Рим. Первые синагоги в Италии, видимо, уже существовали во временах Юлия Кесара, до начала Римской империи, потому что это была еще республика, хотя диктатура Кесара, но, тем не менее, часть Римской республики. Значит, есть непрерывное присутствие евреев в Италии. Это не значит, что каждый итальянский еврей является потомком евреев, которые жили в Италии, в Риме во временах Юлия Кесара и его и других императоров. Но можно сказать, что каждая эпоха принесла новые еврейские населения в Италии. И я кратко опишу это постепенный приход новых евреев в Италию. Значит, так как я сказал, еще до разрушения храма уже жили в Риме и, наверное, тоже в Южной Италии еврейские общины. Конечно, разрушение храма Иерусалимского принесло в Рим иудейских аристократов, которые попали в плену, когда Тит разрушил храм. До сих пор некоторые еврейские фамилии именно римской общины свидетельствуют о том, что они потомки этих пленников Тита. Например, до сих пор сохраняется ивритская фамилия, которая, видимо, связана с тем, что предки этой семьи, носящие эту фамилию, были среди пленников Тита. Это Анав. Анав на иврите значит скромный, да, скромный. Почему? Потому что они были пленники. Хотя аристократы, видимо, а то Тит их не взял бы в плену, но с тех пор, как они стали пленниками Тита, они считались анавим, скромные, да? И некоторые другие фамилии – это не что, как перевод анав. Значит, Пьятелли, например. Пьятелли – это значит плоский, потому что он больше не поднимался. Да? Или манси. Манси значит, который должен себя вести как раб. Да? Манси, Пьятели, Анав – это все эти фамилии свидетельствуют о том, что есть некая непрерывность среди итальянских общин, хотя новые волны принесли новых евреев, которые не имели связи с этим событием разрушения храма и переселения пленников в Рим. Когда это произошло? Один исторический момент, который принес очень много евреев именно в юго-восточную Италию, в Пулье, Апулия, Саленто, это захват Палестины арабами. Арабы, хотя арабы относились довольно хорошо к евреям Эрец-Исраэля, Палестины в VII веке, они разрушили еврейский бизнес винокурства. Евреи занимались в Галилее именно производством вина. И так как ислам запрещает вино, этот бизнес рухнул, и многие галилейские евреи в VII веке перенеслись в византийские провинции, которые не попали под иго ислама. Одна из этих провинций – это именно Апулия, юго-восточная Италия, где уже в VIII, IX, X веке расцветали еврейские общины галилейского происхождения, и там создали очень важный еврейский центр, как можно убедиться из фактом, что, парафразируя стих Исаия 2:3, «Ки мицион теце тора удвар Ашем Иерушалаим», «Ибо из Циона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима», перенесли этот стих в другой контекст, в контекст Апулии, Саленто, юго-восточной Италии, и сказали не «Кими цион те цетура удвар Ашем Иерушалаим», «Ибо из Циона выйдет закон» или «выходит закон и Слово Господне из Иерусалима», а «Ки ми бари те цетура», «из бари» в Пулии выйдет или выходит закон, и из «отранто» Слово Господне. Это чтобы вам дать меру важности этого центра, духовного и культурного центра раннего Средневековья. Потом, конечно, приехали другие волны евреев в Италию. В конце XIV и в протяжении XV века ашкеназы из Средней или Южной Германии переселились в Северную Италию. Как говорит, например, факт, что существует среди итальянских евреев фамилия Морпурго, которая ничто как итальянизация Марбург, первоначальное место жития этой семьи. Марбург, Морпурго. И, конечно, после изгнания испанских евреев некоторые из сефардских беженцев доехали до Италии, особенно в Феррару и в Флоренцию, и в Анкону, где уже существовали местные итальянские евреи, потомки первой или второй волны, которые приехали уже в древних веках или в Средневековье, но к ним присоединились эти сефарды. Но интересный факт, итальянские евреи, очень традиционные люди, они до сих пор сохраняют границу между местными итальянскими евреями, италькием или итальяним на иврите, на местном иврите, и спаньоли, то есть сефарды. До сих пор в Анконе есть синагога двухэтажная. Нижний этаж – это подлинный итальянский еврейский храм, а верхние – это сефардские. Нижние меньше, но престижнее, потому что сама Донья Грасия Мендес Наси дала деньги местной общине, чтобы они украшали именно итальянскую синагогу, а верхняя синагога побольше, но не такая престижная, как нижняя. Надо иметь в виду, что в нынешней Италии живут даже не 35 тысяч евреев, меньше, чем 35 тысяч евреев. Это очень маленькая община, но она компенсирует свою маленькую пропорцию с долготой своей истории. Еще надо прибавить последнюю волну, можно сказать, одну из последних волн. Это когда великий князь Тосканы Фердинандо I создал Порто-Франко Ливорно. И чтобы привлечь к себе новых коммерческих сил, он открыл Ливорно тем евреям, которые не находили себе места. Именно португальским евреям, которые жили в Португалии под угрозой инквизиции, как новые обращенные христиане, но евреи в тайне. Но когда им получилось покинуть Португалию, они нашли именно в Ливорно Порто-Франко, открытый всем, кто хотел, убежище. И в 1593 году большая португальская еврейская община бывших обращенных новых христиан вернулась к еврейству именно в Ливорно, и Ливорно до сих пор важный центр еврейской жизни в Италии. То есть это не сефарды, которые приехали в 1492 году, а именно португальские евреи, которые после периода двойной жизни католики на показ, а внутренние и втайне евреи, нашли в Ливорно место, где вероисповедовать свободно свою религию. Ну, конечно, еще другое событие очень важное. Южная Италия была под игом Испании, и значит, те законы, которые запрещали евреям остаться евреями в Испании, подействовали тоже и в Южной Италии. Вот почему многие южноитальянские евреи, либо местные, либо испанского происхождения, нашли убежище в других местах Италии, в Пьемонте, например, или даже не совсем в Италии, а в таких районах, которые были под контролем Венеции, но теперь считаются частями Греции. Корфу, остров Корфу, он был один из мест, убежище для тех евреев, которые были изгнаны из Южной Италии под контролем Испании. Вот я закончил это введение, историческое введение, и вы понимаете, что уже после этого введения можно убедиться в том, что это довольно маленькая община, разбросанная между разными городами, является очень разнообразной общиной и тоже лингвистически, не только с точки зрения ритуалов или религиозных традиций, а даже и с точки зрения разных языков, на которых говорили или еще иногда говорят итальянские евреи. Конечно, история итальянского еврейства не закончилась этим. В 20 веке многие евреи Среднего Востока нашли убежище в Италии, Среднего Востока или даже Северной Африки, ливийцы из Северной Африки, турки, греческие евреи, сирийские евреи, ливанские евреи, египетские евреи и даже персидские евреи из города Машхадов все нашли убежище либо в Милане, либо в Риме. Так что сегодня, когда смотреть на итальянское еврейство, это многообразное итальянское еврейство, где часть даже не итальянская, а скорее всего средневосточная или североафриканская. Но теперь вернемся к тем евреям, которые жили в Италии уже давным-давно, а не после недавних эмиграций евреев из мусульманских стран. Я начну свой доклад цитатом еврейской итальянской элегии с самого начала XIII века, которую нашли на единственной рукописи в синагоге Феррары. Хотя Феррара – это, скорее всего, город, где евреи сефардского, испанского, иберийского происхождения. Этот текст, который написан первоначально еврейскими буквами, это только транслитерация, или транскрипция, скорее всего, транскрипция больше, чем транслитерация. Этот текст, видимо, связан с общинами района Марке. Марке, то есть район Анконы, о котором я говорил, когда я вам описал эту двойную синагогу, часть для итальянцев, а другая часть для сефардов. Значит, долгое время до приезда сефардов, где-то в начале XIII века, уже писали на местном итало-романском диалекте тексты еврейскими буквами, которые, видимо, использовались женщинами, потому что, как вы знаете, женщины в традиционной еврейской среде не имеют автоматический доступ до сакрального языка иврит, и для них очень часто переводят сакральные тексты. Это правда во всех еврейских общинах, включая ашкеназских общин, где женщины умели читать на идише, но не употребляли иврит. И значит, видимо, для женской публики перевели элегию или кина. Кина – это еврейское слово, чтобы описать грустные литургические поэмы, которые читают в честь поста 9 Ава, который упоминает разрушение двух храмов. Значит, этот текст написан первоначально еврейскими буквами, но на местном диалекте района Марке, является одним из первых памятников итало-романских диалектов. Я нарочно сказал итало-романский, потому что это именно еще не соединенный общий итальянский литературный язык. Этот соединенный общий итальянский язык начал существовать только после того, как Данте Алигьери его специально создал, чтобы сочинить свою божественную комедию. До божественной комедии Данте существуют итало-романские диалекты. После того, как Данте Алигьери сочинил божественную комедию, можно уже говорить об итальянском литературном языке. Но так как это начало XIII века, а не начало XIV, когда Данте начал сочинять свою божественную комедию, этот текст не может называться итальянским. Это итало-романский диалект района Марке, где-то около Анкона, Урбино, Песаро, все эти места, которые до сих пор сохранили очень много следов еврейского присутствия. Значит, давайте посмотрим немножко на этот текст. Вы видите, что он совсем не похож на язык, литературный итальянский язык, который создал Данте. Например, вы видите первый стих: «Lagenti de Sion plange e luta». Форма «plange» вместо «пьянже» – «плачет», сохраняет начальная группа согласных «пл», который в нормативном литературном итальянском становится «пье». То же самое находится в четвертом стихе: «La notte e la die sta plorando». Плорандо с этим «пл», который не допускается в нормативном итальянском. Там находится иногда смесь иврита и итальянского. Например, можно найти, может быть, не в этом отрывке, потому что сама элегия включает 120 стихов, но иногда текст включает термин, который не еврей не мог бы понять, при том, что эта элегия написана именно ивритскими буквами, значит, это для употребления среди евреев и, скорее всего, евреек, потому что самые евреи-мужчины могли читать эти кенот, эти элегии в честь поста 9 ава именно на иврите. Уровень знания иврита в средневековной и в ренессансской Италии был очень высоким. Еврейская община Италии, хотя она была маленькая, исключалась своими высокими стандартами в еврейской культуре и иногда даже в нееврейской культуре. Значит, я перейду на другой этап развития разных итало-романских диалектов в еврейских средах Италии, и тут уже можно говорить об итальянском, потому что речь идет о раввине конца 16-го, начала 17 века, времени барокко, Леоне да Модена, Арие да Модена, который, хотя он носит фамилию да Модена, из Модены, является венецианским евреем. И он в 13, когда ему было только 13 лет, еле-еле бар мицва, он написал такую поэму, который является акробатией между двумя языками. Вы видите, я вам показываю здесь колонну, которая написана, видимо, на иврите, с транслитерацией. И можно читать эту колонну, видимо, написанную на иврите, на двух языках. Это то, что называется гомофонические стихи. Это существует в многих культурах. Например, в Османской Турции иногда писали такие стихи на арабских буквах, которые могли читаться и на персидском, и на турецком. И тут тот же самый текст, написанный ивритскими буквами, можно его понять, как выражая ивритские слова или итальянские слова. Например, кина шемор, надо иметь в виду, что это, чтобы эта игра была вообще возможна, надо прочесть иврит с особым произношением иврита в итальянских средах. Значит, это не как сегодня в Израиле, где бы читали это кина шмор ойма, кефас от царбо, а кина шемор, если я прочту эти первые два слова кина шемор, я могу понять это на иврите как сохрани кину, сохрани элегию, но я тоже могу понять это кина шемор на стандартном литературном итальянском с легким венецианским оттенком, это может быть кинаше мор, кто родится, умирает. Все, кто рождаются, тоже и умирают. Так что вы понимаете, что эти два слова и вообще все слова этой поэзии могут восприниматься либо на иврите с итальянским, с еврейско-итальянским произношением, либо на литературном итальянском с маленьким оттенком венецианского. Можно найти другой пикантный пример. В третьем стихе «Моше мори». «Моше Джакар, а не якар, потому что то игра слова невозможно. Это, наверное, местное произношение иврита в устах тогдашних венецианских евреев. Моше Мори, Моше Джакар. Моше мой учитель, Моше дорогой. И можно это понять как Моше Мори, Моше умер, Моше Джакар, Моше уже дорогой. Девербо, девербо это чума на него, на нем, а кар девербо дорогой, драгоценный своим словом. Вы понимаете, что даже понятие этих двух языках, которые переплетаются внутри одной поэзии, иногда создает антитетические эффекты, потому что если сказать «Моше Мори, Моше Якар» или «Моше Джакар», это значит положительное выражение уважения по отношению к Моисею. Но если понять это по-итальянски, это «Мозе Мори, Мозе Джакар де Вербо». Мозе умер, Мозе, который был раньше драгоценным своими словами. Он больше не драгоценен своими словами, потому что он уже умер. Так что это не так итальянское чтение этого единственного стиха дает противоположные значения, положительное на иврите и не так положительное на итальянском. Это как будто подтекст, криптографический текст, который прячется под очевидным ивритским значением, означающим. Вот. Что-то я прибавлю насчет Леонида Модена. Леонида Модена – это очень важный раввин, и благодаря нему некоторые местные общины итальянских евреев, которые именно не новые иммигранты в Италии, а коренные итальянские евреи, ссылаются на его мнение, чтобы употребить вина, которые создают не евреи, то есть самые вкусные вина. Как это? Потому что запрет пить ейн-несех, вино, о котором подозревают, что оно употребляется для идолопоклонения или для христианства, по мнению Леонида Модена, больше не актуально в XVII веке. И он разрешает своим местным евреям, он им разрешает пить нееврейское вино. Конечно, очень его мнение очень, можно считать ее довольно маргинальной в законах кашрута, но некоторые итальянские евреи, правоверные, употребляют именно мнение Леонида Модена, чтобы пить совсем не кошерные вина. Я ничего не сказал. Теперь, так как мало времени, мне надо перейти в другой контекст, уже больше не Венеция или Северная Италия, где, между прочим, жили и потомки этих средне- или южно-немецких еврейских иммигрантов, которые переселились в XIV и XV веке, а тоже и сефарды. Сефарды тоже доехали до Северной Италии, до Венеции, до Мантовы, до Кремоны, где, между прочим, печатали в первый раз в Кремоне Зогар. Зогар первый раз был печатан в Кремоне в XVI веке. Я перенесусь в другое место, и это вам дает почувствовать, Как разнообразная Италия. Конечно, сама по себе, но тоже и с еврейской точки зрения. Каждый город имеет, то есть не каждый город, но в тех городах, где традиционно живут евреи, имеют особую историю. И история Ливорно, как я вам объяснил, очень своеобразная, потому что Ливорно фактически не существовало до того, как создали Портофранко. Было что-то похожее на Ливорно, то есть маленький городок, но он не был важным. И когда Пиза прекратила свою функцию как гавана, как порт, потому что море отступило, Грандука, великий герцог, не великий князь, а великий герцог Тосканы, Фердинандо I, создал на основе этого маленького порта рыбаков большой город Ливорно. И, как я вам сказал, там приехали португальские евреи, беженцы, бывшие новообращенцы, то есть евреи, которые вернулись к еврейству после того, как им пришлось жить двойной жизнью в Португалии. Надо иметь в виду, что когда говорят о португальских евреях, это часто португальские евреи испанского происхождения, потому что часть изгнанных евреев, изгнанных из Испании евреев, нашли убежище, временное убежище именно в Португалии. Значит, многие из португальских евреев знали так и португальский, как и испанский. И это чувствуется в особом диалекте, на котором традиционно разговаривали евреи португальского происхождения в Ливорно. Этот язык называется, этот диалект называется баджито. Никто точно не знает, что значит баджито. Есть такая гипотеза, которая говорит о том, что это низкий язык. Это чисто устный язык. Для традиционного еврея высокий язык – ничто как иврит или арамейский в других источниках. То есть арамейский, который позволяет читать Талмуд и Зогар, иврит древнееврейский, который помогает молиться, читать Библию и всю литературу, которая была написана на древнееврейском или на иврите, на раввинистическом иврите. Значит, низкий язык является вариацией тосканского местного диалекта с очень большой пропорцией иберийских, то есть португальских и испанских слов. Можно сказать, что это тосканский диалект под влиянием ибероманского субстрата, двойного, испанского и португальского. И, конечно, там находятся тоже и ивритские слова. Например, «акляре» – это ничто, как адаптация глагола «ахаль» – «ел», «леэхоль» – «есть» к морфофонетике тосканского диалекта «акляре». Вы знаете, что в итальянском нельзя произносить «х», это просто невозможно. «Х» не существует на итальянском, значит, автоматически «ахаль» становится «акляре», которое не значит «есть», а «есть жадно» именно. «Ганавеаре» на основе «ганав» или с итальянским суффиксом «эсса», «ганавесса», женский род «ганав», на основе этого существительного создали глагол «ганавеары» – «красть». «Инзекенире» на основе прилагательного «закен» – «старый» с префиксацией и с суффиксацией становится «инзекенире» – «стареть». И так далее, и так далее. Знак влияния португальского или испанского – это «томар», скорее всего, испанского, хотя этот глагол тоже существует на португальском. «Томаре». Вы понимаете, как этот «томар» Ибероромански становится тосканским тем фактом, что морфема инфинитива становится аре, а не ар, как в ибероромански языках. Роскета – это название бублечка. Все итальянцы едят эти бублечки, маленькие бублечки, таралли, говорят на итальянском, но в Ливорно говорят роскета в памяти термина, который употребляли именно испанские евреи. Португализм, лузизм – это ньора май, где ньора – сокращение сеньора, который может считаться и португальским, как и итальянским. А май – это португальское слово для матери, мать. Да? Ньора май – госпожа моя мама. Или выражение негр де мин. Наверное, уже больше не произносили этот негр де мин с подлинным португальским произношением. Это было, скорее всего, негр де мим. Значит, бедняжка я. Негро – это черный по-португальски и по-испански. Но черный по-итальянски – это неро. Так что если сказать негро, а не неро, это не черный в первичном смысле, а именно негро в смысле, что моя судьба черная, я несчастный. Вот. Так что баджито до сих пор сохраняется в памяти евреев Ливорно, тех немного, там осталось мало евреев в Ливорно, но подлинные ливорнейские евреи помнят эти слова, хотя они их больше не так употребляют. Это называется баджито, значит. Я перейду в другой район с вашим разрешением и перейду в Пьемонте, где в очень маленьком микрорегионе Кунео, Асти, Казальмонферато жили в довольно изолированном месте, очень маленькие общины, которые, тем не менее, имели разные происхождения. Часть этого происхождения – это именно провенсальское или даже северно-французское, другая часть – сефардское или, скорее всего, южно-итальянское, как я вам упоминал из Южной Италии, убежали евреи, которые не хотели остаться под испанским игом, и некоторые доехали до Пьемонте. Как все это знают? Любая подлинная итальянско-еврейская семья помнит свою историю, есть документы. И любой подлинный итальянский еврей может доказать нотарионскими доказательствами, что он происходит из пленников Тита, что он происходит из Южной Италии, что он происходит из Испании, что он происходит из Прованса. Ономастика тоже помогает. Например, одна из фамилий пьемонтских евреев – это Кавальон. А Кавальон – это город в Провансе, откуда происходили носители этой фамилии Кавальон, как носители фамилии Морпурго могут считаться потомками иммигрантов из Марбурга в Германии. Значит, самый известный пьемонтский еврей – это Примо Леви, который в одном из своих произведений «Периодическая система» в самом начале, в главе «Агрон», упоминает, как говорили пожилые члены его семьи и употребляли типичные стратегии камуфляжа, кодирования или криптологической стратегии. Это значит, что чтобы нееврейский сосед не понимал местный пьемонтский диалект, который всем понятный в Пьемонте, совмещали пьемонтский термин термином, взятого из литургического употребления древнееврейского или иврита. И Приму Леви дает, например, пример Аиса. Местное произношение Хаиша, женщина, которая является кодифицированным названием Богородицы, Мадонна. Ведь евреи всегда считались иначанами в глазах католиков, местных католиков, и им не прощали, когда они иногда критиковали религию большинства. И чтобы эта критика прошла незаметно, употребляли эти коды. Значит, Мадонна, Богородица, становится Аиса, Аиша, женщина. Одо – это код для Иисуса Христа, потому что Одо – это не что, как иноироническое почтение этой личности. Ходо значит ваше превосходительство на иврите, но если его произносить с пьемонтским акцентом, это становится одо без дыханием. Одо – субститут для Иисуса. Или другой пример – Дальрадиче Шафох. Шафох значит выбрасывать. Шфох эт хаматха алагоим ашер ло яду эт шмеха. Как совсем недавно читали во время седера, пасхального седера, читали этот стих, который находится в псалмах 80 и в 79 и в 80 и в Еремии. У пророка Иеремии, это значит, брось твой гнев, говоря Богу, на тех, которые угнетают нас. И в криптолекте, в криптологическом говоре этих пьемонтских евреев, фе-шефох, то есть сделать шефох, значит, рвать, когда особенно младенец рвет, говорят, он сделал шефох. Okay? И Приму Леви дает очень многие другие примеры в этой главе Аргона, первая глава периодической системы. Я остаюсь в Пьемонте, и так как сейчас Песах, я упомяну эту кумулятивную песню Хадгадя, которые поют после седера, в конце седера, после Алеля. В каждой общине существует местная интерпретация этой арамейской песни на местном еврейском диалекте. В Пьемонте это будет то, что находится в первой колонии. Ери вайл кадош барух ю, калафат мюр малахамав, калафат мюр куль шохет, кала шахта аль бе, кала змурца куль фе, кала брюзал бастун, кала бастуна ла крава, кала пастюрава, кала рут аль бут, кала рут аль бут, оки лаври самайдит, ке мена крава, ла рут аль бут. Это свободный перевод Хадгадя. Последняя строфа Хадгадя, где являются все протагонисты этой кумулятивной песни, начиная с Всевышнего до этого козленка, которого съел кот, которого укусила собака, которого побила палка, которая сжег огонь, в общем, такая цепь разных факторов. Венеции странным образом, может быть, не странным, это оправдается тем, что пьемонтские общины были в очень изолированных местах далеко от городов. А Венеция – это город, это даже метрополина, это метрополия огромной империи, морской империи. И там, в Венеции, евреи говорили на довольно хорошем итальянском или венецианском, но иногда венецианский и итальянский мешаются, иногда употребляют промежуточный диалект между подлинно венецианским и литературным итальянским. И это, видимо, то, что находится в этой второй колонии. То же самое песня «Хадгадя» о козленке, но в этот раз в более цивилизированном виде, венецианский диалект. «E viene il Dio Benedetto», перевод «Акадош Баруху» на подлинно-итальянский. «Кешаччо l'angelo della morte», Кескачо, l'angelo della morte, che uccise il Шохет, che scarnò il bove, che bavette l'acqua, che spensò il fuoco, che bruciò il bastone, che bastonò il cane, che morsicò il gatto, che amangià il capretto. Тут видно, что это все-таки венецианский, non che ha mangiato, ma che ha mangiato il capretto, che ha comprato mio padre per uno zuzzetto. Очень легкая адаптация арамейского «зуз», название валюты. Un capretto per un zuzzetto. Zuzzetto. Zuzzetto, может быть. Zuzzetto. А в Риме, говорят, на еще другом еврейско-итальянском диалекте, который является довольно особая вариация местного римского диалекта, довольно я бы сказал, что регистр этой третьей колонны довольно низкий, потому что римские евреи жили в очень трудных экономических и социальных условиях до открытия гетто в 1870 году. 70 году. Значит, то же самое по-римски было бы «Бене эркадош баруху, кешахто эрмалахамавед, кешахто лушокет, Шохетте, кешахто эрбове, ке себе беакуа, ке зморцо эрфоко, ке абручо эрбастоне, ке бастоно эркане, ке моцико агата, ке си маньо эркапретто. Нон манжаре, а маньяре». Типично римский такой вульгаризм. «Ке компро мио падре пер дуэ скуде, а лукапре, а лукапре». Лукапре, лукапре. Можно прибавить в честь Песаха еще эта песня, которая не что как итальянская адаптация «Эхад ми йодеа», которая существует во всех еврейских общинах мира, даже среди кантонистов Русской империи привели эту песню, которую поют традиционно после Песаха, на русский «Эх ты, земляк, зачем ты, дурак?» Всем известно, наверное, здесь, в России. Там в России, у вас в России. Эта песня тоже кумулятивная, была переведена на литературный итальянский язык. Это не может считаться еврейско-итальянским, это нормативно-итальянским. И до сих пор его поют с большим восторгом итальянские евреи. «Chi sapesse che intendesse cosa vuol dire uno, uno, e Dio in cielo sta», и все, и так далее. И очень важные деталь, может быть, что в книге «Il giardino dei finti contini» Джорджо Бассани, бестселлер, который говорит о катастрофе в городе Феррары, когда депортировали и уничтожили местную еврейскую общину. В одном из, именно когда все становится все хуже и хуже, празднуют Песах, и семья Миколь, героины этого романа, поет эту песню. И до сих пор итальянские евреи особенно любят петь эту песню. Сегодняшние итальянские евреи не особенно поют перевод Хадгади на разные итальянские диалекты, потому что многие современные итальянские евреи уже забыли диалекты. Но зато, так как это именно литературный, итальянский, все итальянские евреи могут петь легко эту песню «Сапесе кинтендесе», «Коза, ко, коза, во, коза, 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 вольдир уно, уно, идио, инчелоста». Окей? И теперь я не могу пропустить, может быть, самое важное, что именно в Риме живет самая большая итальянская еврейская община, не считая тех евреев, которые приехали поздно именно в Милан. Но если я их не считаю, можно сказать, что Рим – это самый большой город с еврейской точки зрения. И подлинные римские евреи, которые до 1870 года жили в гетто, которые они не называли гетто, а пьяцца, потому что там находится пьяцца, площадь. И до сих пор, когда говорят, я поеду купить еду, кошерную еду, не говорят ваду, видимо, это даже не ваду, а во. Во ин пьяцца, а не вадо ин гетто. Не говорят вадо ин гетто, а во ин пьяцца. Иду в пьяцца. Иду на площадь купить кое-что. И тут разные примеры очень интересного употребления иврита в рамках местного еврейско-римского диалекта, который немножко отличается от нееврейского диалекта по разным причинам. Изоляция евреев в гетто позволила создание особого вида римского диалекта именно в пределах гетто. И еще до того, как заперли евреев в гетто, в пьяццу в XVI веке, многие евреи жили в разных городах Лацио, район Рима. И когда их собрали и заперли в гетто, в пьяццу, они принесли с собой особые черты местных диалектов других городов Лацио. Витербо, Терачини, ну, разные там города, где до сих пор говорят на разных видах лацийского диалекта. И вот почему, даже если считать основу, римскую основу диалекта римских евреев, эта основа немножко отличается от христианской окружности. Но что характеризирует этот особый вид говора, диалекта, это употребление, довольно массивное употребление ивритских компонентов по тем же самым причинам, которые объясняют употребление иврита в еврейско-пьемонтском диалекте, о котором говорил Примулеви, чтобы христианский сосед не понимал. Так что «фарсия гомелле» – это значит произносить благословение «агомель» после того, как человек спасся от опасности, он в субботу утром должен произносить особое благословение, когда его зовут к биме, к торе. Но это чисто культ-ворд, это сакральное значение, но, может быть, это иногда употребляется, это может тоже употребляться, чтобы намекать на опасность метонимическим образом. Произносить благословение, которое полагается произносить после того, как человек прошел очень важную, очень страшную опасность, это может быть тоже и способ намекать на эту опасность. Фача ди агада. Фача ди агада – это человек, который имеет фача ди агада, имеет лицо еврея. Нельзя пропустить его как еврей. Банга воноде. Тут это очень интересно. Это местное еврейское, итальянское произношение еврейского восклика «Баавонот» из-за наших грехов. А если произносить это с особым произношением итальянских евреев, то «Айн баавонот», «авонот», «авонот» – грехи, начинается на «Айн». А «Айн» очень трудно произносить для человека, который не происходит из арабскоговорящей страны. До сих пор в Израиле мало кто среди израильтян умеет произносить как следует «Айн». Да? Значит, в разных местах еврейского мира нашли стратегии, чтобы произносить то, что трудно произносить. Среди итальянских евреев, среди голландских евреев, и есть даже остатки среди литовских евреев, есть произношение этого «айна» как «нг». Вот, например, почему говорят в ашкеназском мире «Яков» становится «Янкев», «Янкев», «Янкель». Это из-за этого, этой невозможности произносить «айн». А в Италии это систематически. «Айн» – это «нг» или «не». Значит, «бангавоноде» – это «баавонот». И это, когда человек боится чего-то, он может так закричать «бангавоноде», «бангавоноде». И, конечно, никакой гой не поймет это восклицание. «Джуру бадана». Я клянусь бадана бадонай, который может сократиться джуруба. И тебе клянусь на боги. Шофароди. Тут это довольно пикантная деривация. Шофар. Шофарот. Шофар – это всем известно. Это тот, та труба, на котором играют на Рош ха-Шана и на Кипур, и на Слихот. Множественное число шофар на иврите – шофарот, а конечный «т» нельзя произносить на итальянском, то есть на именно средних диалектов, диалектах, на диалектах Средней Италии нельзя произносить конечный «т», и вот почему прибавляют парагогический «э», чтобы произносить это еврейское, этот ивритский морф, эту ивритскую морфему «от». И «от» становится «оды». Значит, «шофарот» становится «шофароде», и это, или «шофароди», это криптологическое название для мужчины, которого изменяет его жена. Потому что у него роги. А этот шофар сделан из рога овца. Значит, это метанимический способ и при том криптологический способ, чтобы обозначать человека. Корнуто на итальянском. Корнуто – это значит, что тот, у которого есть роги, тот, которого изменяет его жена. Значит, чтобы сказать корнуто на таком виде диалекта, который называется шонакодеш. Шонакодеш – это сокращение ле шонакодеш, ла шонакодеш на неправильном иврите. На правильном иврите говорят ле шонакодеш, а на неправильном ла шонакодеш. Значит, шонакодеш – это анализ «ла шонакодеш», как будто «ла артикль». Значит, «ла шонакодеш». Это массивное употребление иврита в рамках местного еврейского диалекта, чтобы сосед, не еврей, не смог понять местный еврейский диалект. «Шошаними» — это множественное число шошан, розы, это метаномия для груди женщины, цицис, соски. Шахоранса — это на основе шахор, черный, с итальянским суффиксом анса. Это товар плохого качества. Шахор — это значит черный, негро. Под этим шахор находится сефардский к импортации негро, а не неро. Значит, не неро, а негро, но негро слишком прозрачный, потому что он очень похож на неро, и чтобы камуфлировать негро, употребляют именно шахор, черный, с итальянским суффиксом анса. Когда хотят продать нехороший товар, хозяин лавки говорит своему помощнику: «Мадами куэла шахоранса, дай мне эту шахаранье, это как будто употребить иврит внутри итальянского, чтобы не предать тайну, что этот товар некачественный. Нету много времени, но я просто хочу перескочить на коровы. Коровы – это коров, близкий, значит, родственник. Коров мишпаха – это криптолект, камуфлированное название Иисуса. Примо Леви упоминает, как называли Иисуса, Одо, ваше превосходительство, его превосходительство, а в Риме говорят коровы. Это наш двоюродный, в конце концов. Иисус – еврей. Йорбедими – тоже интересный пример употребления камуфлирования в языке. В районе пьяцы, в районе гетто, карабинеры носили в своих бикорнах, на своих шляпах, носили цифру 12. А 12 на иврите – это ютбет, если употребить ивритские буквы, чтобы символизировать числа. Значит, 12 становится ютбет, а если произносить ютбет не образованным произношением, этот ютбет или йодбед становится йорбед. И если прибавить морфему им множественного числа мужского рода, это становится йорбедим. И так как м, конечный м, трудно произносить на этих диалектах Средней Италии, Центральной Италии, прибавили еще и йорбедими. Йорбедими – это полицейские. Так что если сказать: «О, йорбедими», надо себя хорошо вести, потому что менты пришли. Не савы, а еще нгарелли, нярелли, с этим исполнением айн, как нг или ньо, это арель, не обрезанный, значит, не еврей, который довольно пикантным образом может относиться тоже к женщине. Унаньярелли, унангарелли, не сав, это айсав, и сав с этим айном, который тоже является, произносится как не, чтобы называть не еврея, чтобы называть еврея, а иври, еврей становится неврим, то есть неври с дополнением морфемы множественного числа мужского рода им, и с этим парагогическим «и» не в Риме, значит, либо еврей, либо евреи. И еще «даберары» на основе «ледабер» – «говорить» – это «говорить». Или, и на этом я заключу, «фа» – значит, «фа» – это велительный модус глаголы «фары» – «сделать», значит, «фа» – «сделай». «Давары» – итальянизация иврита «давар» – «вещь», но в негативном смысле, в отрицательном смысле «фа» – «давары» – значит «делай ничего». Или, точнее, «не говори ничего». Когда какая-то опасность, говорят «фадавари», не говори ничего, заткнись. И до сих пор среди римских евреев, даже которые забыли свой жаргон, свой шонакодыш, сохранились некоторые из этих слов, которые цитируются в рамках обыкновенного римского исполнения стандартного итальянского. Я знаю 6-летнего ребенка, который живет в Израиле, который уже привык употреблять или слышать это выражение «фадавары», потому что когда ему говорят, не говори своему братику, что тебе позволили ту или другую вещь, его родители говорят ему «фадавары», не говори ничего, заткнись. И это типичное употребление криптологической стратегии камуфлирования, которые интересным образом, когда она переносится в Израиле, употребляется в контексте семейных тайн. Не говори своему братику, что тебе позволили съесть мороженое. Фадавары. До сих пор употребляются эти стратегии в совсем других контекстах. Вот. Так что вы, надеюсь, убедились в том, что маленькая община, меньше чем 35 тысяч евреев, среди которых находятся очень многие евреи, которые происходят из Либии, из Ливана, Сирии, Египта, Турции, Греции, Ирана, тем не менее, в части, подлинно итальянской части этой маленькой общины, общины находятся огромное разнообразие, разные языковые наследства, и несмотря на то, что условия жизни, модернизирование, выход из гетто и все эти знаки эмансипации и оккультурации, иногда даже ассимиляции, каким-то образом удалили итальянских евреев от употребления этих очень особых диалектов, сохраняется в современной речи воспоминания тех еврейско-итальянских диалектов, на котором говорили их деды или прадеды. До свидания.